Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так,
не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете,
ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный бес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Ты на море не бывала, чаек не видела, о, криков их веселых не слышала. Перекалечила. О, никогда никого не любил я, как тебя. Где я был, где я не был, а ты жизни не видела. Кричать все равно ты не слушаешь. А я знаю, ты меня всю жизнь ждала. Давай я спою, а ты станцуешь. Ла-ра-рай. А я знаю, ты меня всю жизнь ждала. Ты
Добрый вечер. Вторник. И как всегда по вторникам в 6 часов на радио «Добрые песни» передача «Беседы с Покрасом». Покрас – это я, зовут меня Михаил Львович, я врач-психотерапевт. Темы моих передач, ну, заявлены во множестве моих книжек, телевизионных выступлений, радио выступлений, выступлений вот в газете и журналах. А Вадим, по-видимому, в отпуске, а вот за пультом сегодня Михаил Радов. Наш телефон 341-1106. Но вот кроме того, что сегодня вторник, сегодня еще 13 число. А 13 число для меня число исключительное и счастливое. Ну, во-первых, 13 числа я имел неосторожность родиться. Правда, вот такое ощущение, что я сделал это с помощью мамы, папы. То есть это их неосторожность. 13 числа, 13 апреля, я встретил свою будущую жену Тамару Александровну Чернецких в девичестве, а теперь Тамару Александровну Покрас. Ну и самое неосторожное, что я сделал вот в этом списке, это 13 июля, то есть 36 лет назад, я имел неосторожность жениться на этой женщине. И вообще-то я считаю, что у меня в жизни есть единственный гениальный поступок. Я сумел на остановке разглядеть вот эту девушку. День был мокрый, не по-весеннему дуло. Она была в голубом капюшоне. В руке у нее был тубус. Казалось, она сейчас простудится. Я тогда про себя все понял. А что я понял? Я понял, что она как-то так вот не укладывается ни в какое из моих представлений, а вот куда ее поместить. Ее нельзя было поместить в друзья, а ее нельзя было поместить в любовницы, ее нельзя было поместить в сотрудницы, ее нельзя было поместить в товарищ, никуда нельзя было поместить, а я понимал, что ну как-то вот мимо я не пройду, и мне как-то стало ясно в течение нескольких мгновений, что это на остановке стоит вот и продувает ее ветром, на остановке Ульяновской, угол Ульяновской, Арцебушевской, стоит моя жена. Она тогда училась в строительном институте, и вот шла после занятий или после работы, она работала в это время тоже, шла, вот, ехала домой. Это я для себя загадал, что если вот она сядет на этот автобус, то я, ну, значит, вот мне повезло, это был мой автобус, и, значит, я поеду. А если она на этот автобус не сядет, ну, что поделать? Значит, не повезло, придется мне еще некоторое время стоять на остановке и ждать, когда подойдет ее автобус. Но это оказался наш автобус. Я подсадил эту девушку туда, она обернулась для того, чтобы сказать мне, не приставайте, но меня там уже не было. Вот. А когда она поднялась в автобус, то оказалось, что я сошел там вот рядом. Она с недоумением обернулась, автобус качнула, она так как-то задела об меня и сказала, ну уж ладно, держитесь, и понял, что это навсегда. Ну вот, и мне сегодня хотелось как-то поговорить не только о 13-м числе и вот о том, как вести себя с числом, которое для тебя символ везения. А я, может быть, даже как-то и подгадываю, чтобы вот 13-й билет я всегда знал хорошо. А вот я как-то подгадываю к этому числу, чтобы быть к нему готовым, и так оно сохраняется в порядке. Я должен повторить, наш телефон 341-1106, 341-1106, и мне можно звонить с поздравлениями или вот с сочувствием, потому что когда ты писал в стихах о любви, надо говорить весело, но это же каторжный труд. О любви не врут разве песни, что? Да вот не до песен тут. О любви говорит молчание, и весенний тюльпан, и стирка, и проснувшаяся дочурка, и издерганность двух отчаяний. Занавески пеленок сквозь комнату, и завесы из слез пелена, и касание тишина, и столбняк оглянуться на ту, на ту. О любви говорит веселье, доводить его до безумия, и стонать, когда крошат зубы, и за ним нестись по панели, босиком, по душе, по снегу, чтоб себе, чтоб ему назло, чтобы горше, чтоб горе везло с перегруженным возом телегу, а потом, чтоб глядеть в потолок и лежать рядом с ним постылым, ненавидимым, ненамилым, и чинить свой потекший чулок. Это длинные стихи, я их не буду читать. Дальше почему-то вспоминается, то есть вот в этот день как-то думаешь о том, ну, вот, например, вспоминая статистические сведения, я же психотерапевт, и все семейные несчастья, вот с ними обращаются ко мне в кабинет, и, ну, кроме всего прочего, читаю, знаю статистику, так вот, задали один вопрос супружеским парам, трудно ли в семье поддерживать хорошие отношения. И ответ был, оказался парадоксальным, потому что в семьях распадающихся и распавшихся говорили, что легко. А в семьях, которые относили к прочным и надежным, говорили, что очень трудно. Вообще вот у меня есть впечатление, что моя семья держится только благодаря тому, что я делаю все, чтобы помешать жене ее разрушить. Вот. И что семья существует только благодаря моим вот совершенно титаническим усилиям, моему вниманию, моей собранности, вот, моей попытке как-то хоть вкратце познакомиться с моей женой, которая как была для меня непонятной, так и осталась. У меня есть впечатление, что моя жена думает примерно то же самое. То есть, что она считает, что все, что... А она делает вообще-то все, что только может делать женщина, воспитанная в доме, где пап с мамой любят друг друга. Вот. Она делает все, по ее мнению, чтобы эта семья могла существовать. А, наверное, по ее мнению, я делаю все для того, чтобы ей помешать. Между ними все рождало споры и к размышлению вело. Так вот, когда-то жена пошутила, что ее любимый анекдот – это история о том, как женщину на 50-летие ее свадьбы, почему в голову лезут анекдоты, на 50-летие ее свадьбы женщину спросили, хотела ли она когда-нибудь, 50-летие, золотая свадьба, хотела ли она когда-нибудь развестись. Она ужаснулась, возмутилась. Что вас спрашивала девочка, журналист, что ты, девочка, развестись? Что ты, убить хотела, а вот развестись никогда. Вспомнился почему-то еще, я не понимаю, какой-то вот такой день, 36 лет сегодня, с тех пор, как я, как мы поженились, вот, и я настаиваю на том, что это не только праздник, который я устраиваю, пытаюсь устроить моей жене, но это еще и мой праздник, без всякого ее устроительства. Я вот... Убить хотела, развестись никогда. Я бы, может быть, то же самое сказал. Я сейчас вспомнил другой анекдот, а другую женщину тоже на золотой свадьбе спросили, как вы живете. Она говорит, мы живем замечательно. Но вот этого я не сделал на своей свадьбе, того, что будет в этом анекдоте. Она говорит, что когда мы ехали в церковь венчаться, то лошадь, которая везла нашу карету, споткнулась. И мой жених тогда, будущий муж, сказал раз. Мы поехали дальше. Лошадь споткнулась второй раз, и он сказал два. Когда мы вышли из... Перед тем, как выйти из кареты, лошадь споткнулась третий раз, муж сказал три. И достал пистолет и ее пристрелил. Я ужаснулась, спросил, что ты делаешь? Муж сказал раз. И с тех пор мы жили дружно и счастливо, с полным взаимопониманием. Вот. Я не знаю, как сегодня разговаривать. Мне хотелось бы поговорить все-таки о том труде. Вот сейчас как-то так, я не знаю, это совпало. А вот Миша, который, можно про это сказать, да? Который вот иногда ведет в качестве главного устроителя, это называется тамада, да? В качестве тамады свадьбы, он сегодня при встрече почему-то, может, во мне так светится про свадьбу, вот, он говорит, что странные, говорит, женихи. Свадьба идет, а он ходит курит. А здесь тосты, он кивает, к нему с чем-то обратишься, ему все равно, он все время отсутствует. Зачем он пришел? Ну, заказал бы банкет, и все бы шло точно так же, что с ним, что без него. Ну, пару раз мог бы кто-нибудь другой за него чмокнуть себе в щеку, когда кричат горько. Непонятные, говорит, женихи, если ты не хочешь идти, если тебе это не надо, то зачем сюда пришел? Вот у меня это было не так. У меня это было, ну, я до этого уже имел достаточный опыт, я уже понимал, что я не только счастье для женщины, а расходясь с женщиной, я понимал, что я причиняю ей боль, я до этого бывал уже женат. И мне было очень как-то так ярко, ясно, и меня больше всего беспокоило, чтобы каких-нибудь ЧП не произошло на свадьбе. Вот, и это был день, где я больше всего занимался тем, чтобы все было в порядке. Я старше своей жены, тогда это было очень заметно, на 9 лет. И вот мне хочется как-то напомнить, потому что вот смотришь, слышишь, в кабинете задаешь иногда вопрос, что вы несете в жизнь женщины. И от многих молодых людей я слышу, что вообще даже такого вопроса нет. Есть вопрос, что он хочет, что он ее любит. А что любит она? Меня. А кроме вас, вообще она ведь до вас жила, она что-то ведь. И очень часто такого вопроса даже нет. Я больше ведь работаю с женщинами. Нам можно звонить 341-1106, и в диалоге с вами мне было бы интереснее вести этот разговор, потому что он достаточно щекотлив, и насколько его можно вести вот во всей его трагичности и всерьез, я не знаю. Я вот в кабинет приходят женщины, с которыми... Ну, у которых либо мужья еще вторую семью завели, либо у мужей другая женщина, либо ушли. И вот я задаю тот же самый вопрос. А зачем ему? Не вот по чувству долга, и не потому, что там вот в период юношеской гиперсексуальности вот они друг с другом встречаются, друг к другу их тянет. А вот чем он более становится свободен с вами? Оказывается, еще вопрос о свободе тоже не очень ясен, что это такое. Чем он более, или она, чем он более становится собой, или она становится собой с вами, чем что вы несете в жизнь этого человека, этой женщины или этого мужчины. И речь идет не только о празднике, а речь идет просто о том, зачем. Каждый из нас, ну как вот Чехов говорит, боитесь одиночества, не женитесь. Но это сейчас общеизвестный психологический факт. Если я не умею решить все свои вопросы один, сам, то при встрече с другим я на другого смотрю либо как на маму, либо как на папу, либо как на няньку, либо как на источник удовольствия. Я на другого тогда смотрю, как на опору, которая восполнит все мои неумения. И получается, что встречаются два инвалида, и друг друга, вот друг, тогда, если не умеют эти два человека врозь все самостоятельно, если эти два человека не умеют быть в одиночестве, то они друг на друга повисают, и они разбежаться не могут, потому что они друг другу нуждаются в силу беспомощности. Но и вместе им невыносимо трудно. Если же человек сам, ему хорошо с самим собой, если ему в его одиночестве, ну, ему его одиночество ценно, если, ну ведь большинство из нас, ну вот я с женщинами разговариваю, вы умеете себя материально обеспечить? Умеют. Вы умеете себя обеспечить в быту, вот гвоздь забить, там еще что-то. Ну, говорят, если не умеют, я могу пригласить из службы быта, это недорого стоит. Вы умеете решить все свои сексуальные вопросы в своем одиночестве? Да, вы умеете. Оказывается, все, и мужчина, и женщина умеют, здоровые люди умеют быть врозь. То есть умеют жить в своем одиночестве. И когда я могу быть в своем одиночестве, я встречаюсь, когда мое одиночество для меня ценно, и я не хочу с ним прощаться, то я оказываюсь вдвоем и впускаю в свой мир, и вхожу в другой мир, только когда это почему-то неизвестно. Почему? Ну, в этот момент, по крайней мере, неизвестно, и для многих неизвестно, и никогда. Но почему-то мне очень надо быть с этим человеком. Мне потом будет трудно, потому что это другой человек, это другое одиночество, это другой уклад, это иначе, иначе спит, иначе просыпается, иначе иные блюда любит, по-иному ест, иначе ходит, а при том, что у нас такая огромная страна, где столько религиозных конфессий, где столько разных укладов социокультурных, получается, что встречаются два человека совершенно... Ну, женщина, которая росла в Сочи и привыкла к тому, что вокруг магнолии. И одевается она ярко, и на ней со всех сторон липоватые такие яркие розы на ее платье. Там это совершенно уместно. И разговаривает она, подходя к тебе на расстоянии 40 сантиметров, а в средней полосе России разговаривает на расстоянии от 80 до 1,20 м, а в Прибалтике разговаривает на расстоянии от 1,20 м и дальше. А тебе подходит человек ближе, тебе кажется, что он... А она подходит близко, а ты отодвигаешься, у нее ощущение пренебрежения твоего, у тебя ощущение, что она вообще не знает границы, ведет себя. Я привел один просто из примеров различных укладов, и вот к этому применяться. И мама готовила рыбу не так, как готовит рыбу жена. И все не так. И вот люди рядом, им так хорошо, им так, и они так друг другу хорошо пахнут, и им так хорошо друг другу прикасаться. А вдруг, когда доходит до дела, то оказывается совершенно разные темпы, ритмы. И вот когда человек любит свое одиночество, он с уважением относится к другому. И тогда он может быть раздражен, он может быть сердитым, но он не бывает обиженным, потому что он понимает, что чужое пространство – это чужое пространство, ему трудно с другим, но он сам его выбрал, другому трудно с тобой, но другой тоже сам себя выбрал. Устраняется вот это вот, то, что мы сейчас слышали в этой песенке: «Ты на море не бывала, чаек не видела, и что ты такая вот вся непутевая, я только тебя люблю». А ты меня совсем, если он правду говорит, если она его совсем не любит, зачем он рядом? В общем, боится одиночества, не женитесь. Это не хохма, это не анекдотическое, не парадокс чеховский, а это правда. Только тогда, когда я умею беречь свой мир, жить в своем мире, только тогда я могу принять инакость другого. Наш телефон 341-1106. Можно звонить, если есть вопрос или есть сообщение вот на эту тему, вот о том, что о чем я сейчас пытаюсь разговаривать. Я тема настолько деликатна, и сегодня мне и хочется о ней разговаривать, и в то же время мне не хочется встревожить тех, кто сейчас не встревожен. Ну, людям свойственно мечтать. Я только что посмотрел английскую версию фильма «Портрет Дориана Грея». И это тоже как-то так перекликнулось, потому что там есть эпизод, где... И этот эпизод характеризует целую культуру, где понятно про безнравственность Дориана, но где есть девушка, которая ведет себя по принципу влюблена и говорит, я тебе доверяю. И кроме того, что она... Он тоже в нее влюблен, но прикоснувшись к ней, он теряет к ней интерес, он ее разлюбил. Девушка воспринимает себя брошенной, воспринимает себя опозоренной и прощается с жизнью. Мы все время разговариваем о обязанностях мальчика перед девочкой. А вот еще один вопрос, который здесь возникает, об обязанностях девочки перед самой собой. Потому что вот я часто сталкиваюсь с тем, что когда мы друг друга любим, то мы впадаем в детство, мы начинаем вести себя как тогда, когда нас любили в детстве. Нас любили, и мы привыкли к тому, что о нас хлопотали, о нас заботились. Я тебе доверяю, ты же меня не обманешь. И вот если двое, вот с этим «я тебе доверяю», то оба обманывают ожидания друг друга. То пока есть вот этот медовый месяц, и есть эмоциональные подъемы, есть вот эти все эмоциональные вещи, все замечательно, а друг друга-то не заметили и даже не познакомились. И ничего друг про друга не знают. Происходит некоторое насыщение и некоторый спад вот в достижении удовольствия. Здесь ведь тоже очень часто достаточно невежественный, полагая, что все происходит само собой, но даже не удосуживается друг с другом познакомиться. То есть познакомить друг друга с особенностями своей, даже вот своей эмоциональности, сексуальности. А когда это несколько спадает, вдруг оказывается, что я такой влюбленный, живу как пятилетний, и жду от тебя, чтобы ты была мамой, и чтобы ты меня понимала. А ты все время действуешь не в полпад. Здесь прижала, здесь повела себя неудобно, даже физически. Здесь я весь такой влюбленный, жду от нее мамы, и весь обижен. Она ждет от меня папы, а я в это время про нее ничего не знаю. Я не знаю, что я делаю больно. Я не знаю, это об этом все-таки говорят, но тем не менее, я не знаю. Я не знаю, что оно иное существо, что на мое тормошение, которое для меня в борьбе с мальчишками было очень даже хорошо, для нее иногда это синяки оставляет, и это ей неудобно. А мы друг друга не заметили, а при этом не замечаем, как любимому человеку. Одна девушка спрашивает: так вот, я сейчас в этих отношениях им занята. И мне трудно ответить, потому что я вижу, что она, это еще в то время, когда я консультирую в службе семьи, когда приходят молодожены, я вижу, что она совершенно искренна. Она как же, так же, как в этом фильме, отдает себя целиком. Она прекрасна. Она удивительна. И я полагаю, что там в плане нежности, в плане ласковости, все замечательно. Но как я и могу сказать, что в действительности-то вы сами себя хотите, а не его. Вы от него хотите. Вначале вы от него хотели. Вы ответили на его открытость. Вы поняли, что ему можно доверять. И взяли и передоверились. Дальше вы на него смотрите, вы ему все свое замечательное отдаете, и вы на него смотрите по принципу «делай со мной что хочешь». А это ведь очень рискованно. Он же одно дело доверие, а другое дело передовериться. Он же хотел встретиться. Причем мужские желания достаточно ясны, достаточно наглядны, особенно в эротическом плане. Он хотел быть желанным, он хотел быть взятым, а ему сказали: делай со мной что хочешь. Получается, что ее вроде бы, чтобы у него партнерша исчезла. А теперь... Я теперь она была в кабинете. Я теперь вот им занята? Нет. Ты хочешь сама себя. Ты готова заплатить чем угодно, а в самом деле ты на него смотришь как на источник удовольствия. Ты готова даже за это заплатить вниманием, изучением, еще что-то, для того, чтобы получить удовольствие. А ведь отношения. Сегодня дочке сказал, что единственное, что может сделать человек, дочери скоро 20 лет, через несколько дней, единственное, что может сделать человек для того, чтобы быть свободным, это беречь свободу другого. Так вот, заниматься им, это когда тебе есть дело для того, что надо ему. Не до того, как ты вот ему все отдала, не до того, как ты ему... И наоборот, до нее дело, это никогда плащи в грязь, сирень глазами, никогда ты показываешь, что ты самый большой герой, что тебе по полтя надо восхищаться, какой ты сильный, какой ты... Мы очень часто смотрим с некоторой досадой на кокетливых девушек, потому что они пытаются постоянно привлечь внимание, даже когда они рядом со своим возлюбленным. А если посмотреть на этого возлюбленного, этот возлюбленный, либо он демонстрирует, какой он умный, либо он демонстрирует, какой он поэтичный, либо он демонстрирует, какой он красивый, либо какой он атлетичный. Он ей показывает себя. А ее отличную от себя он не заметил. И вот здесь в этом вопросе, я все-таки чаще с женщинами работаю, в этом вопросе я им занята? Нет. Ты занята, ты готова платить за удовольствие, получаемое с ним, вот ритуалом каких-то действий для него полезных. Но тебя он сам не интересует. Тебя не интересует его свобода. Тебя не интересует его жизнь. Оказывается, что вот содержательные отношения, они все-таки держатся на том, что один, а иногда оба, постоянно живут как в разведке. Ну, когда оба, это достаточно редко, но когда хоть один из супругов, то бывает женщина, то бывает мужчина, берет на себя вот эту роль, где он смотрит, что свобода для другого. Другой чаще на это интуитивно реагирует тем, что поддерживает и твою свободу. Так вот, когда двое... Ну, вы представьте, пожалуйста, в сексуальных отношениях я тебе доверяю, ты мне доверяешь. Мы такие вот доверчивые, но нас можно... Вот эту пару... Мы совершенно беззащитные. Нас можно вдвоем взять, вот как их двух собачек, и выбросить. А вот представьте себе, пожалуйста, что один в паре начинает отвечает за происходящее. Когда я берегу свою спину, берегу ее спину, когда я берегу себя от нее и ее от себя, оказывается, что мы уже защищены хотя бы одним вниманием, одним какой-то заботой, одним каким-то колпаком. А представьте себе, пожалуйста, что и она бережет себя от меня, меня от себя, бережет мою спину, бережет свою спину. Мы защищены. Мы видим, что вокруг. Мы заняты друг другом, друг друга защищаем от того, что за спиной другого. Ну, это образ скорее. Но мы тогда меньше друг другу причиним нежелательной боли, нежелательного неудобства. А это происходит, когда мы утром просыпаясь, помним, что вот этот человек нам не навязался, а что этого человека мы выбрали. В этом плане человек, который любит, кто-то сказал, что если тебя разлюбили, то это бытовое неудобство. А если ты не любишь, то это трагедия жизни. Так вот, если мы заняты тем, чтобы сохранить свободу другого, если мы, можно звонить, сорвался звонок 341-11-06, только когда отношения в действительности, тогда, когда я берегу тебя и от себя тоже, и я отвечаю за все один, так как ведет себя всякий человек, привыкший к своему одиночеству. Если мне повезло, что и партнер отвечает за все один, то вот два человека все время, ну как вот в дуэте поют. Мне очень нравится, как Толкунова с Серебренниковым, кажется, пели в свое время. Вы полагаете, все это будет носиться. Я полагаю, что все это следует шить. Мне очень было интересно, как там соблюдалась дистанция. Нам можно звонить 341-1106, а сейчас мы сделаем некоторую перебивку, которая имеет, по-моему, отношение к той ситуации, когда мы так надеемся, что другой нас будет понимать, что мы уже забыли, что мы рядом с ним из-за него, то есть из-за себя, и сами не бережем свою жизнь, и не бережем жизнь другого. Пожалуйста, Миш, включите.
Это все, что так любишь ты. Пустая ты, нет в тебе искры Божьей. И зачем я тебя полюбил? И зачем предпочел тебя в спорту? Катится, катится жизнь по наклонному борту.
Добрый вечер. Продолжаем передачу «Беседы с Покрасом». Ну, вот это замечательно. И зачем предпочел тебя спорту? Вот. Железное сердце поэта. Когда я умею жить один, когда я знаю, что такое свобода, когда я сам свободен, и вот мне хочется здесь несколько. Тогда я, естественно, берегу свободу. Это ведь необходимость для человека. Я понимаю, что если человека придушить, он не может дышать. Я понимаю, что если меня лишит свободы, то нет меня. И что это не внешнее состояние, это состояние внутреннее. И тогда я понимаю, что стеснять свободу другого, это то же самое, что пережимать ему горло, только в моральном смысле. Иногда это еще и страшнее. И вот мне здесь, ну вот я сегодня вспомнил портрет Дориана Грея, и мне здесь хочется несколько слов по поводу свободы все-таки проговорить. Шла группа, и в конце группы я спрашиваю впечатление, один молодой человек, симпатичный мне человек, вызывающий доверие, вдруг говорит, я понял, какие впечатления от сегодняшнего занятия. А он говорит, я понял, что то, что ты, если ты что-то хочешь, то это можно. Вот я тогда вспомнил как раз портрет Дориана Грея. Если вы помните этот сюжет, это Оскар Уальд, и это замечательная литература. Вот, если вы помните сюжет, молодой человек, который был одарен внешней красотой и жил просто как растение, познакомился с скептичным человеком, который высказал именно этот лозунг, что вот главное это ощущение, и главное это удовольствие, и жизнь она состоит из удовольствия. Это не его мысль, это давно проговорили. Здесь даже целое философское течение, которое молится удовольствием. И дальше этот молодой человек считает, что свобода это когда что хочу, то и делаю. И вот когда я услышал, что психолог, который приходит в мою группу, говорит, что если хочешь, что все можно, меня это чрезвычайно как-то насторожило. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, если вы захотите укусить тигра, то это, конечно, можно. Но что с вами будет, если вы захотите расшибить лоб об стенку, что с вами будет? И я вспомнил портрет Дориана Грея. Он тоже воспринимает, что свобода – это когда ты разрушаешь, вот, делаешь все, что угодно, но при этом гибнут люди, при этом разрушается твоя среда. При этом я не возьму сейчас рассказывать портрет Дориана Грея. Я хочу просто обратить внимание на то, что свобода – это, мне кажется, что очень точное определение. Что свобода – это освоенная необходимость. А почему именно освоенная необходимость? Потому что, когда я помню, что я живу и хочу, привожу себя в некоторый внутренний порядок и понимаю, чего я хочу, то, если говорить в самом общем плане, то если я сижу на ветке, то для того, чтобы мне на ней сидеть, надо, чтобы эта ветка была крепкой, и мне нельзя эту ветку сломать. Вот когда я знаю, чего хочу, то от этого дальше и вытечет мое представление о свободе. Оказывается, для того, чтобы мне быть, мне необходимы те люди, или необходимы те люди, с которыми я, которые вокруг меня. Если я разрушу, мне необходим дом, в котором я живу, если я разрушу вот кровлю этого дома, то у меня не будет крыши, и вообще эта кровля может зашибить. Если я испорчу лежащим рядом находящимся людям воздух, то я отравлюсь этим же воздухом тоже. Если когда я помню, что я хочу, я помню, что я вот люблю этих людей, я никогда не буду в своей свободе разрушать их. Я с ними буду конфликтовать, договариваться, ссориться, мириться, но я всегда это буду делать, во-первых, заботиться о том, чтобы они были. Тогда моя свобода будет в том, чтобы сберечь их. Моя свобода, когда мне скажут, скажи то, что ты думаешь, что мне, моя свобода, во-первых, будет в том, что я не хочу разрушить отношения. И скажу только то из того, что мог бы сказать, что эти отношения поддержат. А потом уже я буду разговаривать о правде. Я буду говорить правду. Но для меня будет правдой, что я, во-первых, хочу сберечь эти отношения. Если я хорошо помню с утра до вечера, с вечера до утра, чего я хочу, то моя свобода в том, чтобы это сберечь. А потом внутри этого осуществлять все свои желания. Когда человек говорит, что если хочешь, то можно, мне кажется, что за этим вообще нет внимания к тому, что он хочет. Нету той системы. Ну что такое личность? Личность – это система соподчиненных, деятельность, система подчиненных целей. Это та структура, которая мои хотения выстраивает в определенную последовательность. Что, во-первых, я хочу жить, для этого мне надо дышать, для этого мне нужно пространство, нужен мой дом, моя улица, мой город, моя страна, мой космос, если бы это от меня зависело. Нужны те условия, в которых я могу жить. Если убрать всю воду из реки, то рыба там не сможет жить. Если у меня отнять воздух, что я не смогу жить, если меня лишить всех и вся, кого я люблю, то от меня тоже ничего не останется. Вот это вот схематичное сообщение, что делаю, то есть что хочу, то и делаю, оно чаще означает, что человек просто не знает, что он хочет. И вот когда этот молодой человек сказал о том, что если хочешь, то можно, то мне-то подумалось, что это, что все совсем наоборот. Я думаю, что когда что-то можно, то это должно очень настораживать. Ну, если это не совсем элементарные вещи, то это должно очень настораживать, и я должен понимать, что это как раз и нельзя. Вот рядом голодные люди, а мне приносят паёк. А я вообще-то сыт, и он мне не обязательно, не очень нужен. Формально получается, что этот паёк можно. Но если я оглянусь вокруг, он у меня поперёк горла встанет. А у них нет пайка. И тогда оказывается, что вот то, что можно съесть при голодных, лишив голодных, когда тебе совершенно не надо, то вот то, что это можно, это вообще-то нельзя. И для меня есть простая другая формула, что вообще ничего нельзя. И можно только то, чего нельзя. Нельзя, вот мне нельзя дышать. Но я не могу не дышать, и поэтому я делаю только то, чего не могу не делать. Я дышу. Нельзя есть, пить, нельзя ничего, нельзя дружить. Вот что останется после того, как тебе все нельзя, а ты будешь делать, вот можно для тебя, окажется, только то. И это и будет твоей свободой, где ты делаешь только то, чего ты не можешь не сделать. Ты не сможешь... Ну, врачом становишься, ну, вначале просто учишься, а потом врачом становишься не потому, что можно, а потому что ты не можешь не... Ну, вот для тебя страдание чужое доставляет такую муку, что тебе приходится, хочется ее устранить. Поэтому становится, потому что не мог не писать. Писателем становится, потому что не мог не писать. Вот когда я... Почему-то возникла ассоциация сегодня. Сегодня кто-то разговаривал об усталости на работе. Я подумал, а почему люди не стесняются вот уставать? Я давно живу и достаточно увлеченно работаю. После работы я бывал усталый, но это восстанавливается отдыхом. Я никогда не тяготился работой, никогда не уставал от работы. И вдруг появилась такая вещь, вот когда я помню, чего я хочу, это то же самое, что в любви, что то же самое, что в семье. Когда я помню, чего я хочу, я делаю, я любое дело поворачиваю таким образом, что я в нем нахожу нужное мне. А своя нож не тянет. И тогда ты от этого не устаешь. Это какая-то такая вот скользь пробежавшая ассоциация. Так вот, возвращаясь к вопросу о свободе. Свобода – это возможность осуществлять свои хотения в любимом тобой мире, который ты, естественно, что будешь беречь. И тогда получается, что не делай того, чего можешь не делать, и ты будешь свободен. А можно только то, чего ты не можешь не сделать. Вот, наверное, в этом свобода. И тогда ты смотришь, когда вот со мной разговаривают, а что ему все позволить? Это вот я в службе семьи. Ну, а что вы туда пошли, надсмотрщицы, что ли? А что ей... позволить кому угодно идти, ну, прости, пожалуйста, она же с тобой-то по своему выбору, а не потому, что ее заставил. И если она каждый день будет проводить этот выбор вновь и вновь, возвращаясь к тебе, ты будешь чувствовать себя избранником, а если ты хочешь за ней надзираешь, свободный человек, ну, даже с ребенком, если маленькому ребенку предоставить выбор из еды, он оказывается совсем маленький ребенок, он, оказывается, выбирает именно ту еду, которую ему лучшие бы диетологи предложили, правда, последовательность у него забавная. Он вначале выпивает компот, а потом съедает все и в конце концов заедает супом. Если ребенок сам выбирает, то но он не выбирает себе во вред. Он не выбирает то, что его травит. И когда же ребенку говорят «нельзя», он именно из-за того, что нельзя, из-за того, что стесняет его свободу, он забывает, чего он хотел. У меня сейчас нету такого наглядного примера. Нет, хотя, если про маленького ребенка, он шел положить варежки на батарею. И в тот момент, когда он уже почти положил, ему говорят, положи варежки на батарею. Ребенок останавливается и начинает реветь, либо бросает варежки, либо бежит к другой батарее. Он хочет как-то проявляться по-своему. Когда мы понимаем, насколько нам дорога наша свобода, и как нам трудно вылезать из-под вот этого нагрузки, нападения на нашу свободу, мы не претендуем на свободу другого. Это не значит, что мы не распоряжаемся, это не значит, что мы не командуем, это не значит, что мы не требуем. Это значит, что мы внутри, понимая, будучи свободны, понимаем, что другой вправе не осуществлять твоих распоряжений. А твои распоряжения – реплика. Этим отличается свободный человек. Но вот мы, тем не менее, разговаривали, у нас близится к концу передачи, да? Вот, мы разговаривали так 36 лет. Семьи я внутри много чего передумывается, и смотришь на жену, и думаешь, это ведь она же тебе свою жизнь доверила, выбрала, а вот не ошиблась ли она, а тот ли ты. А наоборот, постоянно думается, и поэтому такое в действительности, ну так, чтобы надерзить жене, я, конечно, что-нибудь такое скажу, а в действительности это единственный мой настоящий выбор. Вот я все время помню, чего хочу. И это тогда залог успешной жизни. Так же, как он сказал раз, она помнит, что она хочет жить. Вот, и что она хочет жить с ним и живая. И тогда она решает все свои вопросы. У нас близится передача к концу. Я вам желаю не насиловать себя в жизни. Я желаю доверять своим хотениям и беречь тот мир, в котором вы хотите. Я вам желаю любви. Всего вам доброго. Хорошей недели.
Они дрались за женщину в июле. Уборной ресторана каблучок. Кровавые стекали строи, стало чёрт. Один из них был белокурый ангел. На эту землю с небес летел, на золотом, как солнце в бумеранге, разбрызгивая кровь. Один был белый, а другой был черный. Любовь. Другой был черный, Люцифер из ада. Он тоже счастья и любви хотел, и выпуская дым из сада, он опел, он опел.
стою под окнами твоими. Который день, который век встает, и сердце